Самольская правда Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. Со мной Михаил Красильников, редактор «Коммерсанта».
Да. Добрый день.
Да, и мы сегодня будем важную тему обсуждать. Вы можете к нам присоединяться, в том числе и в группе ВКонтакте. У нас, ой, в Вайбере есть своеобразная группа наших слушателей. 8-912-007-0806. Также вступайте и задавайте свои вопросы. И уже есть много вопросов к нашему сегодняшнему гостю. У нас в студии Дмитрий Николаевич Сурнин, министр строительства ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики. Добрый день, Дмитрий Николаевич.
Добрый день.
Также телефон, напомню всем, 94-50-94. Пожалуйста, можете звонить, спрашивать, в общем-то, задавать свои вопросы. Ну, а мы начнем, наверное, с первого. На пленарном заседании в Совете Федерации Валентина Матвиенко указала на то, что в Удмуртии недостаточен рост объемов строительства, учитывая параметры нацпроектов. Так ли это и что?
То есть она говорила о том, что пока что у нас строится там пол метра на жителя республики при необходимых там параметрах метр, один квадратный метр. Вот действительно получится ли в ближайшие годы там активнее наращивать объемы строительства, и ну то есть получается ли, что мы по всем параметрам нас проектов тоже успеваем?
Да, заложенные нацпроектом цифры, они такие амбициозные, и вся страна стремится их исполнить. У нас пока это получается. По прошлому году мы превысили заданные параметры. У нас было 717 квадратных метров, 1000 квадратных метров по республике нужно было так или иначе сдать. Половину, порядка 45% строится у нас индивидуального жилищного строительства. 55-60% строится у нас МКД, многоквартирных высотных домов. В этом году этот параметр уже выше, 732 тысячи квадратных метров мы должны сдать. Мы его исполним, мы видим как, и уже сегодня у нас 647 тысяч квадратных метров уже сдано. Поэтому осталось 80 тысяч квадратных метров, и мы знаем, какие дома будут сдаваться в ближайшем будущем.
Просто ранее и на федеральном уровне поднималась эта проблема о том, что по нацпроектам вот эти объемы строительства жилья по регионам завышены. И успевает ли рынок, собственно, ведь жилье не просто строится, просто для того, чтобы соблюсти какие-то параметры. Оно же должно каким-то образом продаваться, чтобы было доступным для населения.
Вы абсолютно правильно затронули тему, и мы буквально вчера с главой на эту тему разговаривали. У нас, я докладывал, и сейчас тоже расскажу про цифры, у нас на жителя, на каждого Удмуртской республики приходится 22 квадратных метра, на жителя Ижевска 21,5. Квадратный метр. В целом, по Приволжскому федеральному округу у нас цифра обеспеченности 26 метров на человека. Есть регионы, например, Пенза, где 29 квадратных метров на человека, проживающего в области. Хорошо это или плохо, но мы видим, что если чуть в регионах, где чуть выше среднего, или даже не чуть выше, такие как Пенза, то там происходит затоваривание рынка. То есть строительство ведется, но сдаются метры, но по сути их никто не приобретает. У нас есть субъекты, в которых и 30, и 40% жилья в построенных домах находится в собственности застройщиков. То есть никто его не приобретает. Поэтому стремиться ради того, чтобы сдать квадратный метр, было бы неправильно. В любом случае нужно ориентироваться на рынок. И мы видим то, что у нас сегодня достаточно адекватная политика как у застройщиков, то есть они стремятся, чтобы к концу строительства у них уже было выкуплено там 95-98%, а то и 100% мы видим проекты, где такой процент к концу строительства уже достигается выкупа. Поэтому, безусловно, нужно развиваться гармонично, но надо понимать, что это будет тоже ориентироваться на макроэкономические показатели. Пока у нас получается это делать, и мы все видим, глядя в окна, что достаточно много стройки, много кранов стоит.
Ну вот, с другой стороны, по статистике были исследования о том, что падают продажи жилья в Удмуртии в том числе. Какие меры правительство планирует предпринять для того, чтобы сделать жилье более доступным? Какие-то, может быть, меры поддержки планируются для того, чтобы жилье, ну, покупалось активнее?
Ну, вот если мы влияем на стоимость жилья, да, сегодня существуют и федеральные проекты, и мы вместе с застройщиками рассматриваем вариант комплексного освоения территорий, когда значительная часть расходов застройщиков по технологическому присоединению к коммунальной инфраструктуре может быть каким-то образом снижена за счет производственных инвестиционных программ этих коммунальных предприятий. То есть мы находимся в начале пути, но путь действительно такой может быть положительный. У нас несколько территорий определено, по которым мы будем совместно двигаться. И, соответственно, значительная часть затрат по технологическому присоединению к сетям может быть в себестоимости снижена. Это как минимум удержит рост, как максимум будет влиять на его снижение. Дальше существуют федеральные проекты там, по дорогам внутридворовым при строительстве, которые также могут отдельно выделяться и компенсироваться застройщикам. То есть это все идет на удешевление. Но мы понимаем, что и скроу-счета сегодня, и проектное финансирование дополнительную нагрузку на девелопмент влияет, осуществляет. Мы также знаем, что у нас одна из низких стоимостей квадратного метра в Приволжском федеральном округе, в том числе сравнивая с нашими близкими соседями. Поэтому вот определение стоимости, мы здесь еще поборемся и думаем, что как минимум цену нам удастся удержать, но опять же при реализации крупных проектов, а не единичных, которые сегодня, их пока большинство, но проекты будущего, это 23-24 год, проекты планировок разрабатываем.
Ну это в части там компенсации, там
вторая часть, ипотеки. Я как раз хотел сказать, что да, это кредитная история, это стоимость ипотеки. Да, для отдельных категорий граждан у нас существуют программы, в основном это многодетные, в основном это молодые, в основном это бюджетники, в основном это поддержка существенная по программе по селу, там практически ипотека стремится к нулю, там 1-2% есть такие категории получателей. Вот в целом так, но мы понимаем, что не все, далеко не все попадают в эту программу, в эти программы. Поэтому сегодня есть инициатива со стороны федерации создания некого такого продукта, где федералы бы компенсировали 2-3% процентной ставки. Он сейчас разрабатывается, как бы есть такой лейтмотив понимания, как это будет создаваться, этот инструмент, ну, для того, чтобы снизить бремя. Мы понимаем и знаем, что уже 9% это уже ставка привычная, а президент поставил задачу 6,5% ставку прийти к этому. Часть категории граждан уже получает и эту ставку, и 5%, но, к сожалению, пока не все.
Как в целом можете оценить, вот полгода мы живем в условиях как бы обязательного участия банков, да, в предоставлении ипотечных проектного финансирования под жилье, то есть какие можно некие результаты подвести, что в итоге на рынок, как это сказалось?
Ну, основным условно выгодоприобретателем здесь получились два института. Первый – это граждане, которые, собственно говоря, сегодня могут не переживать, потому что их денежные средства будут аккумулироваться на эскроу-счетах в аккредитованных Центробанком банков. В нашем случае в Удмуртской республике их 13, активно участвующих 5. Поэтому это сильные банки, они включают, и к ним включают дополнительные меры страхования для того, чтобы форс-мажоры они могли взять на себя и погасить там вызванные с застройщиком. И второй выгодоприобретатель, собственно говоря, банки, которые аккумулируют эти средства у себя. Есть на сегодняшний момент запрос со стороны множества участников, я их определяю как институционально, как институтов, что банки все-таки должны стремиться к тому, чтобы их продукты были дешевле, потому что все-таки деньги участвуют там как минимум трижды. Ипотека, эскроу и проектное финансирование уже самих застройщиков. То есть все происходит через один банк, и, собственно говоря, банки процентную ставку везде получают. Необходимо, чтобы процентная ставка была где-то либо исключена, либо была минимальной. Об этом тоже сегодня идут дискуссии в правительстве Российской Федерации. Мы думаем, что в первом полугодии следующего года процесс по снижению вот этого бремени содержания этих денег и, в конце концов, самого проектного финансирования для застройщиков будет дешевле. А это, безусловно, тоже повлечет на рынок, то есть на желание участвовать и строить. Сегодня со стороны застройщиков такая легкая паника о том, что сложно получить, вызванная тем, что сложно получить и кредиты, и это утяжелило их бизнес, стало работать, требования стали к тому, чтобы работали они в открытую, через регистрацию всех своих затрат. Поэтому с этой стороны у них легкая паника, а с точки зрения получателей и жителей, я думаю, что здесь абсолютно...
Спокойно.
Да, все должны привыкнуть к этому процессу и
выйти с похода. Я так внимательно слушала первый блок, подключусь во втором. Да, у нас сейчас будет небольшая пауза. Друзья, если у вас есть вопросы, также звоните 94-50-94, задавайте свои вопросы. Друзья, у нас в гостях Дмитрий Николаевич Сурнин, министр строительства ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики. Ждем ваших вопросов 94-50-94, Вайбер 8-912-007-0806. Как раз на Вайбер к нам пришли сообщения. Ренат спрашивает, почему выдается разрешение на строительство новых домов, уплотняющих и так перегруженных жилых районов? Почему не создаются парковочные места при строительстве новых домов в достаточном объеме? Вы же видите, как все проезды и прилегающие территории потом превращаются в сплошную парковку. Ну и в частности, здесь были также и адреса, например, переулок Северный за мэрией, там должен был бы быть парк, хотя там вроде бы есть, там что-то сейчас строят. Также в Хохряках, видимо, застройка. Ну, вот улица Парковая, про которую я уже спрашивала, сама там живу, тоже много вопросов, не появятся ли там многоэтажки. То есть вопрос, как сейчас выдаются разрешения?
Да, выдают разрешение Министерства строительства, и скажу, что у нас выданных разрешений более 100. Все они выданы, как правило, в прошлом и в позапрошлом году. Связаны они, опять же, с таким активными действиями застройщиков, вызванные будущими изменениями по эскроу-счетам. То есть они впереди видели риски и проблемы, и поэтому они как можно больше на своих земельных участках получали выданные разрешения. И, собственно говоря, сегодня строится больше, чем... в среднем по статистике. Сегодня у нас больше 1 000 000 квадратных метров находится в стадии строительства в городе Ижевске. За период последних 6 месяцев, как раз с периода, когда ввелась скроу-счета, выдано всего 11 разрешений. Про статистику. Что касается, почему мы выдаем с точки зрения нагрузки дополнительной инфраструктуры.
Да, ну то есть как бы вот хотелось бы узнать, потому что вот есть инфраструктура. Житель, например, уже понимает, что и так тесно. Вот на каком основании появляются новые дома, понимая, что там будет еще как бы некомфортнее жить?
Ну, я ни в коем случае не в защиту этого там какой-то дискуссии или там этой позиции, почему мы выдаем. Я просто хочу объяснить, что выдается всегда по нормам градостроительства. То есть норма плотности, норма расположения того или иного дома с учетом требований и парковочных мест, и социальной, и инженерной инфраструктуры. Что касается инфраструктуры, у нас сегодня вся инфраструктура перегружена. У нас возможно строить дома только на периферии, на окраине. Тем не менее, у нас есть генплан и правила землепользования и застройки, по которым законодательно владелец земельного участка имеет право обратиться и построить многоквартирный дом. То есть в рамках этого права они обращаются, более того, у нас есть обязательство в течение 7 дней выдать это разрешение. Либо не выдать, если есть какие-то обстоятельства.
Но просто получается, что застройщики следуют этому генплану, да, допустим, строят новые дома, но получается, с другой стороны, там муниципалитет не следует генплану, там не расширяет дороги. Ну, вот пример та же Авангардная, да, которая с утра и вечером очень сильно перегружена. Дома новые строятся, но со стороны муниципалитета, там, государства, расширение дорог и обещанного продления там до проспекта Калашникова пока не происходит.
Ну, именно поэтому мы сегодня какой видим выход, да? То есть мы работаем в двух направлениях. Первое – это перспективное направление, когда мы разрабатываем перспективные площадки для застройки уже комплексно, с учетом и дорог, и коммунальной инфраструктуры, и социальной, включая детские сады и школы в первую очередь, и на самом деле объекты здравоохранения. Таких территорий у нас 8, и они достаточно крупные, и мы по ним ведем работу вместе с застройщиками, определяя, каким образом мы будем себя вести. Ведь как происходило заранее? Проекты по планировок разрабатывались, как правило, самими застройщиками, и земельный участок не выкупался. И сегодня муниципалитет республика не обладает бюджетными средствами для выкупа земельного участка, чтобы на этом земельном участке построить тот или иной социальный объект. То же самое касается и с дорогами. Сегодня мы, как институт государственной власти, пересмотрели данный подход и говорит о том, что нет. Теперь мы будем комплексно рассматривать и вместе решать вопрос с определением и выкупом земельного участка и попаданием в ту или иную федеральную программу, опять же, с проектом, который будут разрабатывать застройщики, чтобы это минимизировать затраты со стороны государства, а мы, как организационное плечо, помогли бы данному проекту реализоваться комплексно. В том числе я и рассказал про коммунальную инфраструктуру, когда мы со своей стороны закладываем в инвест-программы коммунальщиков и, соответственно, в тарифную составляющую вот эти все вещи, которые так или иначе вложились на застройщиков через техприсоединение. И сегодня это перспективное направление, которое мы активно уже реализуем, собственно говоря, как такой целый продукт в виде документа стратегии пространственного развития, а потом в последующем генплан и ПЗЗ новые, мы увидим в следующем году. Стратегия будет к лету, а генплан будет к декабрю. Активно в этом участвуют различные общественники, бизнес-сообщества.
А вот генплан, по которому сейчас идет строительство, это он какого года? Вообще, как часто он меняется?
Ну, последний раз генплан менялся в 2017 году. До этого он менялся в 2006, до этого он разрабатывался в 1986 году. То есть заложенные параметры, в том числе там по дороге, которая конкретно задается, там, про которую вы говорили, до там, авангардной. А что делается сегодня? Сегодня мы разговариваем с застройщиками и говорим о том, что да, вот эти точечные дома, которые вы ставите, безусловно, нагружают в первую очередь с точки зрения транспорта, с точки зрения хранения транспорта на площадках, то есть становится невыносимым для соседей такое существование. Ну, и мы видим, что и по садикам, и по школам у нас перегруз где-то на 150 в среднем процентов по городу Ижевску. То есть, и мы, выдавая разрешение, мы, безусловно, не можем не выдать, но, выдавая разрешение, входим в какой-то диалог, говоря о поиске компромиссов. То есть, есть конкретные территории, по которым мы либо достраивать будем школы, их расширяя, либо совместно с застройщиками ищем пути решение по строительству или перепрофилированию помещений под детские сады. То есть это на самом деле не совсем все просто с учетом выданных разрешений и текущей конкретно каждой ситуации, но в целом задача такая стоит.
Ну, по ветхому жилью давайте перейдем к этой теме. К 2025 году в республике должны переселить из аварийного жилья 6,5 тысяч человек. На эти цели из федерального бюджета выделены деньги, там 284 миллиона, и республика выделяет. Вот каким образом будет проходить это переселение? И есть у нас вопросы, да, по тем же баракам, ветхому жилью в поселке Машиностроитель, где люди живут, ну, в жутких условиях. Вот когда можно ожидать, что такого жилья будет вот по минимуму? Как будет в ближайшее время эта программа реализовываться?
У нас в программу попали, напомню, что это 98 тысяч квадратных метров, те дома, которые признаны аварийными с 2012 по 2017 год. Все дома, это как раз те 6800 жителей, о которых, 6,5 тысяч жителей, о которых вы говорили, улучшить свои жилищные условия в течение 4 лет. Как они могут улучшить, за счет каких инструментов? Первый, у них могут выкупить по коммерческой стоимости их жилье. Первый вариант, если они, это их решение, да, выбрать из вариантов. Второе, им предоставятся квартиры на вторичном рынке, либо на первичном рынке. Поэтому это их право определить. Все ли это жилье, которое является аварийным? Ну, надо, во-первых, каждому дому обратиться в администрацию своих городов, своих муниципалитетов, чтобы понять, их дом признан аварийным или нет, потому что часто путаются ветхое, в смысле, предаварийное состояние и, соответственно, аварийное состояние. Ничего страшного, если ваш дом признан аварийным после 2017 года. У нас есть резерв, и у нас есть понимание, что если мы будем программу с хорошими темпами исполнять, а к этому есть все предпосылки, что и дома, которые будут признаваться или признаны с 2017 года, их тоже могут включить. Это не факт, как сказать, но это стремление и федерации, и наше, чтобы таких домов было меньше. Но надо объективно смотреть на ситуацию, на картину, в том числе в конкретном взятом доме. Некоторые преувеличивают масштаб трагедии, и дом не признают аварийным. Не потому, что этого не хотят чиновники, а потому что объективно за счет проведения по капитальному ремонту дом может сохранить свое существование там, на десятилетия.
Ну, как с поселком Машиностроитель, например, есть вопрос?
Есть какие-то графики уже? Там?
Нет, у нас по городу Ижевску, ну, надо понять, что вот эти 5 лет программы разбиты на двухгодовые этапы. Мы в этом году зашли в процесс, соответственно, у нас идет двухгодовой этап, и в этом этапе, 19-20, и в следующем, 20-21, город Ижевск участвует. Поэтому по конкретному дому я бы рекомендовал обратиться в администрацию, тот или иной дом, потому что я сейчас могу напутать и сказать, что да, там есть, а все-таки за списки у нас отвечает в большей степени муниципалитет. Мы выдаем под выданный перечень сумму финансирования.
Хорошо, у нас есть еще один вопрос, спрашивает Римма Аркадьевна. Какова судьба дома 49 по улице Петрова?
Мы в процессе, работы там ведутся по засыпке лога, работы начинаются по тому, чтобы уже здание приводить в порядок. Сейчас ситуация докручивается с проектом. Понятно, что застройщик может выйти только после того, как будет проект. Он у нас в госэкспертизе. Да, мы понимаем, что есть некие просрочки по проектированию, мы обещали это сделать до 1 ноября, но работы ведутся.
Да. Работы ведутся. Мы продолжим, друзья, не переключайтесь. Мы продолжаем наш эфир. Дмитрий Николаевич Сюрнин, министр строительства ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики, сегодня в гостях у нас. И мы перед тем, как уйти на перерыв, обсуждали тему, вернее, был вопрос по поводу судьбы дома 49 по улице Петрова. И просто так мы вас быстро вывели с темы. Хотелось бы продолжить.
Сначала отвечу про машиностроитель. 23-й, 24-й, 25-й год. Разные дома будут, соответственно, реализованы по данным домам программы по расселению. Поэтому возможно ли смещение быстрее? Теоретически да, но надо, во-первых, определиться с муниципалитетом. У нас в этом году не так все гладко по городу Ижевску, потому что конкурс по выкупу не состоялись, то есть по приобретению, точнее, на вторичном рынке. Желающих было мало, но, так скажем, это техническая процедура с учетом того, что этапность у нас двухгодовалая, и Ижевску необходимо подтянуться, мы в рабочем порядке этот вопрос решаем. Если все пойдет гладко, то, в принципе, такое возможно, что Ижевск будет претендовать на то, чтобы и чуть раньше дома по улице Машиностроителей также были расселены. А так, в целом, они в программе, у каждого дома свой срок, 24, 23, 25 года. Что касается Петрова 49. Значит, у нас существует дорожная карта. Действительно, мы должны понимать, что достроить дом сложнее, чем построить вновь. И мы это то же самое видим в Хохряках на Родниковом крае жилом.
Я просто поясню, что эти дома обманутых дольщиков, то есть компании, которые были признаны там банкротами и так далее, то есть сейчас, получается, дома переданы другому застройщику для завершения строительства.
Все так. И, как правило, очень часто, особенно если дом долго стоит, соответственно, он разрушается, и необходимо принимать решение. По Петрову 49 сейчас проводится анализ технический. Уже принято решение о сносе нескольких этажей проектом, поэтому некие форс-мажоры вводятся, насколько они отразятся на сроках, мы отрабатываем, сейчас сказать рано. Но надо подчеркнуть, что работы ведутся как по логу, Соответственно, мы не могли нагружать здание, не сделав работы по логу, а они ведутся и достаточно активно. И, соответственно, уже выход на площадку у нас по подготовке строительной площадки по дому тоже происходит. Ну, с учетом обследования, соответственно, в ближайшее время мы определим, сколько там этажей необходимо снять и можно ли донагружать здание.
А есть какие-то вообще, ну, видимо, уже границы, когда будет достроен дом?
Да, мы договаривались, что это будет третий квартал 2020 года.
Угу. У нас есть телефонный звонок, до нас дозвонились, давайте будем слушать вопрос. Добрый день. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Я живу на улице Берша, зовут меня Валентина Ивановна, я уже пожилой человек. И как больно и стыдно было слышать из уст Матвиенко, которая огласила на всю страну, что в нашей столице автономной республики 20 лет не построена одна школа, ни одна. Но я не совсем согласна, потому что все-таки в столичном открыли школу. Угу. Вот, и сейчас получается, что на Берша дети буквально заложники того, что сейчас происходит. Мы смотрим, там идут только земляные работы, всем обещают, что к 2020 году, к 1 сентября, эта школа будет сдана на 1250 мест. Есть ли гарантии пуска этой школы к 1 сентября? Вот мой центральный вопрос.
Угу. Спасибо, Валентина Ивановна.
Да, Валентина Ивановна, значит, что касается школы на улице Берша, там ведутся уже далеко не земляные работы, здание уже строится и строится третий этаж. В этом году должны быть сданы работы по контуру, то есть должна быть кровля и окна, на следующий, запущено отопление, на следующий год уже должны быть работы по внутреннему оснащению. И, соответственно, по благоустройству, по всем стадионам, там, по близлежащим подходам, подъездам и площадкам. 1 сентября дети в школу не пойдут, и это было понятно сразу, потому что у нас конец июля, у нас срок по контракту, безусловно, там необходимы работы по лицензированию, поэтому 1 сентября в школу детки не пойдут. Все идет по графику. Были риски. На там, 3 недели назад было заявлено с Минстроем Российской Федерации, что вторая часть софинансирования, ну, в смысле, вот, второй год софинансирования, 2020 год, мы не попали. Мы активно отработали. В первую очередь, Александр Владимирович Бричалов отработал с депутатами Госдумы, в первую очередь, с правительством. И сегодня достигнуты договоренности, и есть подтверждение, что финансирование школы в следующем году продолжится. Поэтому мы школу сдадим в следующем году.
Хорошо, еще один важный вопрос. Все ждут. Февраль 2020 года. Час X для лифтов, отслуживших более 25 лет. Хотелось бы узнать, сколько уже, ну, какие-то результаты, сколько было подано заявок на то, чтобы поучаствовать в программе софинансирования?
Ну, заявок на сегодняшний момент реализовано 33. Желающих больше. Мы заложили в бюджете 2019 года 35 миллионов и 15 закладывал город Ижевск, реализовано порядка 10. На следующий год мы также заложили средства и будем помогать тем, кто активно в этом участвует. Очень часто мне в том числе задают вопрос в соцсетях, в первую очередь о том, что ж вы с народу сдираете деньги, не могли бы взять эти расходы на себя. Ну, в том смысле государства, да, мы бы с удовольствием, но таких федеральных проектов нет, а стоимость лифта сегодня порядка 2 миллионов. Стоимость, в смысле, количество лифтов, которые нужно поменять, минимум 1000.
600,
по-моему. Нет, 1000, да. Умножаем 2 миллиона на 1000. Это будет 2 миллиарда рублей нужно только на замену лифтов в моменте. Таких денег у республики, естественно, нет. Поэтому напомню, что в 2018 году программ никаких не было, и перспективы, и у соседних субъектов то же самое. Никаких перспектив по софинансированию нет. Это был ответ на запрос активных граждан, которые говорят, ну дайте хотя бы нам 20% софинансирования и какой-то механизм рассрочки, и мы будем рады в этом поучаствовать. Такой накал, такой запрос был, и мы на него ответили как раз своими активными действиями, поощряя активные действия граждан. Что касается перспектив того, что все лифты остановятся до февраля 2020 года, да, на самом деле отрабатывается механизм, и он уже озвучен о том, что технические регламенты будут пересмотрены, и еще 5-7 лет будет вперед лак предусмотрен для того, чтобы замена произошла. Связано это в первую очередь с тем, что количество производимых лифтов в Российской Федерации не соответствует количеству лифтов, которые нужно заменить, и в моменте мы это не произведем. Поэтому все это будет делаться на основе технических обходов и обследований. Если лифт после проведения технологических мероприятий дополнительных можно продлевать срок эксплуатации, это будет. Поэтому сейчас идет обработка нормативной базы и согласование на федеральном уровне и технические, смена технических регламентов, которые будут позволять продлевать данный срок.
А за 5-7 лет удастся все лифты?
Удастся, и будет ли вообще работать программа? Люди смогут поучаствовать, как-то тоже получить какие-то средства на
замену? С точки зрения Удмуртской республики, я вам сказал, мы софинансируем 20% и разговариваем с банками о том, чтобы у нас была рассрочка на 3 года, а то и на 5 лет. И такие у нас желающие есть. Но, безусловно, нужно понимать, что лифт – это имущество собственников, это часть комфорта. И когда мы приобретаем квартиру, либо получали это право по приватизации, право собственности, мы должны были понимать, что эти обременения. То есть жители в пятиэтажке в этом плане не несут этого бремени и, соответственно, не несут этого комфорта. Неважно, в 12 или там, в 16-этажном доме вы проживаете на втором или на третьем этаже, это тоже часть вашей собственности. Поэтому здесь каждый выбирает, скажем так, исходя из степени комфорта, но мы со своей стороны понимаем, что это достаточно серьезная часть расходов, поэтому предлагаем различные варианты, в том числе решения на федеральном уровне. Пока все в стадии рассмотрения, насколько это будет решаться вопрос на федерации, пока есть только запросы на то, что программа должна быть, а какие параметры финансовой поддержки еще не определены.
А вот сейчас нужно проходить вот этот технический осмотр, то есть уже понимать до февраля, что лифт может дальше служить, или как это все делается?
Нет, безусловно, необходимо сейчас отрабатывать с управляющими компаниями либо с управлением ТСЖ о том, чтобы техническое состояние лифта в ближайшее время было ваше определено.
То есть собственники, ну, оплачивают, получается, экспертизу своего лифта, да?
Да, да. Угу, ну, угу. Это в рамках строки содержания, поэтому угу. Надо просто пошевелить управляющую компанию, обслуживающую организацию о том, чтобы этот процесс прошел. Потому что на некоторых, состоянии некоторых лифтов, и, соответственно, на этих лифтах не всегда производились регламентные мероприятия. То есть это вызвано именно с этим. Где-то вынуждены будем останавливать.
Но это да, будет... То есть какое-то уже понимание, сколько лифтов может вообще остановиться?
Нет, понимания этого нет. Этим занимается Ростехнадзор, он будет давать рекомендации. Не мое ведомство.
У нас время, к сожалению, друзья, быстро пролетел эфир. Дмитрий Николаевич Сурнин, министр строительства ЖКХ, энергетики Удмуртской республики, был сегодня у нас в гостях. Ну вот так, какие вопросы успели обсудить, такие успели обсудить. Спасибо Михаилу Красильникову, который сегодня был такой форматор для нашего эфира. И спасибо всем, кто слушал. Ну, надеюсь, что вы какие-то ответы свои получили в течение программы. Спасибо. Всем хорошего дня. До свидания.
До свидания.